Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Ігор Пісигін, оператор відео Ярослав Даніленко, для мікрофона Наталія Сіротка. Сьогодні наші гості – гэта історики і археологи, а докладній Алексей Авласович, загадчик Центру археології Білорусі, Інституту історії Національної академії наук Білорусі, кандидат історичних наук, доцент. І гость з Чувашії Миколай Мясніков, кандидат історичних наук, старший науковий супрацовник Чувашського Державного института гуманитарных наук. Миколай приехал до нас поудельничать на раскопках на Менце, и отповедно с этого мы и начнем нашу размову. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давно ли вы приехали, Николай? Что успели посмотреть?
К сожалению, командировка не такая длительная. В воскресенье уже уезжаю. 3 дня участвовал в раскопках. Немного посмотрел Минск. Я здесь 2-й раз. Очень интересно, познавательно. Очень большие исследования, масштабные. У нас таких нету. Вот перенимаем опыт белорусских коллег, организационный, научный.
Чем вам интересны раскопки на Менке? Вам лично как историку и вам как представителю Института гуманитарных наук?
У нас республика небольшая. Наше направление археологическое – это всего 6 сотрудников. Но задачи перед нами стоят вот в масштабе Чувашии довольно-таки значимые. То есть мы ведем уже несколько лет совместно с татарскими коллегами, но основная часть работы на нас тоже работы на таком большом средневековом памятнике 10-13 века. Это тоже городище сопоставимо с Менкой, 40 гектаров занимает. Это был город в составе государства Волжской Булгарии. Это восточный сосед древнерусских княжеств. И у нас есть ряд параллелей в наших древностях с тем, что здесь коллеги на Менке раскапывают. В частности, это конструктивные особенности укреплений стен. Мы тоже копали валы, и то, что мы здесь видим, тут, конечно, они гораздо масштабней, но конструктивно очень близко. Вот это интересно. Система расселения, как выглядела в Древней Руси в сравнении с Волжской Булгарией, все же познается в сравнении в науке и в истории, в частности. Поэтому это очень важно, познавательно. Может быть, ведь взаимный импорт с востока по Волжскому торговому пути и к нам от вас, запада. Вот это все нас интересует.
Алексей, что сейчас уже известно о Менке? Лето проходит, какие-то, наверное, новые артефакты раскопаны?
Да, сейчас раскопки продолжаются. В прошлом году они продолжались вплоть до ноября месяца. Буквально с первым снегом мы заканчивали. Вероятно, в этом году мы закончим немножко раньше. Сейчас мы уже можем говорить о некоторых предварительных выводах, имея результаты раскопок того года и то, что уже удалось выяснить в этом году. Значит, мы однозначно имеем древнерусский город с летописным упоминанием. По сути дела, мы заново открыли Минск для минчан и для всей страны в целом. Масштабные, просто уникальные для Восточной Европы внутривальные сооружения. Вот именно в такой их вариации это вот просто уникум, открытый на такой большой площади. Есть похожие по своему конструктиву, но вот именно таких еще неизвестно. Что еще хочется добавить? Уникальная материальная культура. Большое количество импортных вещей. У нас и сирийское стекло, бокалы. У нас и византийский импорт, значит, амфор. У нас и богатая древнерусская культура. Открыты были ювелирная мастерская, усадебная застройка, предметы, статусные вещи. Это хит сезона того, позатого года. Это клейма с трезубцем Изяслава, которая показывает на высокий статус этого городского центра. Однозначно была княжеская администрация здесь. Вот, Изяслав, мы как помним, это внук Рогволода и тот, кто наследовал Полоцкое княжество. А может быть, если бы в возрасте 21 года не умер и был бы известен не Ярослав Мудрый, а Изяслав, как бы старший сын. Вот следы этого присутствия мы на Менке фиксируем. Интересно, буквально позавчера был обнаружен топор. Это такой датский вариант секиры. однозначно боевая вещь. На территории Беларуси это первая находка своего рода, это сенсация, просто пока еще не добралась до СМИ. Он сейчас обрабатывается, его первичная обработка в лаборатории проходит, и скоро широкая публика увидит его. А пока можем только словесно об этом сказать. Причем обнаружен он в слое пожара, который, вероятно всего, и коррелируется с летописными событиями 1067 года, когда ярославичи взяли Минск, Менку, то есть Минск на Менке. И это уникальное такое событие, когда летописное событие полностью коррелируется с данными археологии. Сейчас предварительно можно говорить, что этот объект имеет статус крупного волостного центра, что, ну, если так совсем упрощенно сравнивать, имеет статус такого центра области.
Кстати, вы не сказали, как называется ваше городище, которое вы раскапываете?
Наше городище называется Большетыебинское городище. У него есть чувашское название Хула. Это город на чувашском языке. Это один из самых западных пунктов городов Волжской Булгарии. То есть дальше уже русские земли шли. То есть мы такое пограничное.
А он, кстати, далеко от столицы?
Волжской Булгарии? Или...
Да. Он столица от нынешней, от Чебоксар.
От нынешней, ну, где-то 150 километров. А в Волжской Булгарии основные столичные города были на другом берегу Волги. То есть это порядка километров 100, наверное.
Ну, то есть Чуваши же фактически вся на правом берегу.
Да, почти, да. Она граничит с Татарстаном, да. Нижегородской областью, Мариэл, Мордовией, Ульяновской областью.
Вот, кстати, интересно, попадаются ли на вашем городище Хула и на Менке, попадаются ли какие-то одинаковые вещи? И могли ли существовать вещи, пришедшие из Волжской Булгарии на Русь и наоборот? Из Руси в Волжскую Булгарию.
Вначале я попробую предположить. Вот у нас есть однозначно древнерусский импорт. Сложно сказать, какими путями он шел. В свое время, еще в советское, татарские и украинские археологи вместе реконструировали сухопутный даже путь из Киева в Болгар. И вот у нас есть, ну, овруческие шиферные пряслица. Вероятно, они шли, минуя белорусские земли. Но вот несколько лет назад мы нашли, вероятно, мы думаем, древнерусские перстни стеклянные. Может быть, они шли взаимно, то есть обратный импорт. Вот Алексей сказал про стекло сирийское. Я предполагаю, что оно могло идти, ну, с востока к вам сюда через Волжский торговый путь, почему бы и нет. То есть мы знаем, путь из варяг в греки был путь из варяг в персы. Он шел через наши речные Волгу. Артерии, да. Волга, Кама, туда на Каспий и далее. А, к сожалению, вот производство самой Волжской Булгарии, пока мне, вот сколько я ходил по музеям, публикации смотрел на территорию, ну, Беларуси, белорусских землях, там в Полском княжестве, мне особо неизвестно, но лиха беда начала, может быть, что-то найдется при внимательном пересмотре материалов.
А вот, кстати, какие материалы хорошо сохраняются у нас в земле, и какие материалы, благодаря там климату, особенности земли, хорошо сохраняются в чувашской земле? Металлы, дерево?
Ну, традиционно лучше всего сохраняются, это, конечно, материалы каменного века, каменные орудия. С ними вообще ничего не происходит, как они легли там 10-20 тысяч лет назад в землю, так они и к нам сохранились.
Ну, у нас берестье есть.
Что касается органики, сохранения дерева, тканей, значит, кожи, каких-то других, да, вещей, здесь уже, конечно, да, зависит от памятника и от условий залегания. Если это памятник, находящийся в низине, где достаточно высокая влажность грунта, соответствующая глубина без доступа кислорода, то может великолепно сохраняться вещи. Сейчас проводятся раскопки в Витебской области на Совце, там на стоянках мезолита великолепно сохраняются изделия из кости, рога, деревянные какие-то конструкции, которые еще предстоит распознать, что они собой представляли. Что касается древнерусских напластований, здесь тоже все зависит от памятника. Например, археологический комплекс на Менке, что касается окружающих городища-селища, там органика практически не сохраняется, там не те условия. А вот если мы переходим на само городище в его северную часть, где подтопляемая была часть Менка, и там влажный слой, там великолепно могут сохраниться изделия из дерева. Например, 7 лопат было обнаружено деревянных. Вот, они сохранились. Поэтому, ну, самые такие яркие находки, значит, которые великолепно сохраняются, это земли современной Германии, где вот эти торфяниковые болота, и там мумифицируется погребение Железного века и даже погребение бронзы. Там такие условия. Ну, у нас что-то подобное фиксируется на Витебщине, в наших уже торфяниках.
Ну, на нашей территории торфяниковых стоянок не найдено, но мокрый культурный слой можно обнаружить в поймах рек, и в частности непосредственно городская археология города Чебоксары. У нас город, он имеет такую топографию разную, есть высокая часть и низкая. Вот в низкой пойменной части тоже органика сохранялась, и при раскопках советского времени в 60-70-е годы обнаружили тоже очень много органики. То есть тоже у нас были деревянные лопаты и весла, там и остатки срубов. Все это было.
Ну, а так, керамика, какого времени она не была, хорошо. Ну, разве что неолитическая керамика иногда крышится. А так, керамика, да, частый массовый материал, хорошо сохраняется.
Тут общие принципы в археологии. Да. Тут как бы не такая большая разница.
Да, это, вы знаете, есть определенные регионы, для которых можно выделять, да, например, знаменитые Позырыкские курганы, где там область вечной мерзлоты, и там, да, они лежат там несколько тысячелетий, и сохранность великолепная, что восстанавливают даже как, какие татуировки имели люди того времени и какие прически носили. Вот это да. Ну, а в нашем случае здесь плюс-минус одинаково.
Тем более мы почти на одной широте находимся.
Да.
Лесная зона, равнина.
История Беларуси – это, в общем-то, сплошные войны. Это вот Первая, Вторая мировая война, до этого война с Наполеоном, до этого еще Северная война. Например, у нас курганы даже называют обычно, в народной памяти они остаются как шведские могилы или французские могилы. А в Чувашии там же Наполеона не было и Карла с Петром.
Безусловно, на территориях очень разных были времена и войны мира. У нас тоже войн хватало, но поскольку мы уже с 16 века стали частью России, московского тогда государства, потом России, Российской империи, то есть мы достаточно рано стали центральной частью России, это обезопасило Чувашию от войн. Это мы всегда рассматриваем как одно из положительных результатов вхождения в состав российского государства.
А
но
историку?
До этого войн хватало. Период Казанского ханства, Золотой Орды, Волжская Болгария. Вот эти три основных этапа средневековой истории нашего края войн хватало. Курганы у нас тоже есть. Они относятся в основном к эпохе бронзы. У нас, кстати, в бронзовом веке курганы культуры в основном связаны с Европой и выходцами, ну, с запада по отношению к нам, с западных территорий, в том числе они, видимо, через эти территории проходили частично. Курганы, чувашская народная память, память чувашского народа сохранила и обработала в виде легенды об Улыпе. У нас они называются Улып-Тапри. Это значит холм или земля Улыпа. Улып – это легендарный прародитель чувашского народа. Он был, согласно легендам, великаном, спустился там с Кавказских гор. Есть параллели у других тюрков, там у татар в частности, где они алыпами называются, эти великаны. Так вот, согласно этому преданию, Улып шел, он был в лаптях, но это крестьянская легенда, и у него забивалась по дороге земля в лапте. И там, где он отдыхал, садился, он вытряхал из лаптей землю, и образовывались эти курганы.
Потрясающе.
Да, то есть вот тут легенда ничего общего с реальностью не имеет. То есть там внутри то, что погребение, чувашский народ не догадывался. Видимо, не особо раскапывал эти холмы. А вот, например, городища, они, я уже говорил, да, имеют название Хула, Хулаш или место, где был город. То есть тут понимал народ, что там когда-то были укрепления.
Так же, как у нас всякие городища, городея.
Да. У нас курган, вообще тюркское по происхождению слово, обозначающее могильный холм. Вообще курганы на территории Беларуси самые ранние появляются в VI веке, и славянские курганы в XIII веке уже исчезают. До 16 века сохраняются курганные могильники, которые были оставлены литовскими племенами. Это есть. Но основная территория Беларуси – это курганы. В 13 веке они исчезают. Удивительно, откуда взялся этот миф, что это шведские погребения, французские погребения. Я подозреваю, что лет через 50, через 70 могут говорить, что это немецкие погребения. Может, такая. Непонятно, откуда это взялось, но легенды, да, действительно сохраняются, что там-то, там-то похоронены убитые французские солдаты, или там имеется какой-то большой курган, и сразу же рождается легенда, что там похоронен какой-то значимый офицер, и солдаты, две вариации. Либо в сапогах землю носили, насыпали, либо в своих шапках.
И ведь перекличка определенная, да, есть? И если клады какие-то, у нас тоже есть легенда, обычно они связываются со значимыми событиями в исторической памяти, а для чувашского народа древними такими событиями были поход Ивана Грозного на Казань, ну там русско-казанские войны, так называемые, или восстания крестьянские. Самыми масштабными были Степан Разин и Емельяна Пугачева, это 17-18 век, они затрагивали нашу территорию тоже, и люди помнили об этом.
И что, ищут клад Стеньки Разина?
Ну, есть, в большей мере Емельяна Пугачева. Стенька Разин сам лично не был, действовали отряды его атаманов, так называемых, в том числе из местного населения нерусского. А вот Емельян Пугачев непосредственно проходил прямо вот поперек, пересек Чувашу, его клады ищут, я знаю, да. И есть статьи, описывающие подробно маршрут Емельяна Пугачева, где он мог пройти. Ну, не то, что поголовно все искали этот клад, но есть такое.
Ну, у нас тоже золотых апостолов не все ищут, да?
Хватает легенд, да. Бедные, несчастные наши курганы. Еще с 19 века сельские жители начинали их раскапывать. Это фиксировали археологи 19 века, что курганы массово разоряются крестьянами в поисках вот клада Наполеона. То есть тогда это еще легенда была. И сейчас курганы тоже страдают. Где-то местными там школьниками тоже такое фиксируем. Вот. Легенда живет, да, хотя вроде бы, казалось бы, в век интернета можно посмотреть, что французы такие же христиане, как и мы, ну, ладно, католики, вот, и курганы никакие не сыпали, хоронят в такие же могилки, как и мы, но, тем не менее, видите, и приводит к тому, что памятники страдают.
Ну, карету-то Наполеона искать продолжаем?
Продолжаем. Этим летом мы проводили совместную экспедицию с дайвинг-клубом «Морской Пегас» на Березине. Институт истории организовывал исследование одного из мест переправы наполеоновской армии. Обследовали участок нынешней затоки Старицы. Огромное количество было обнаружено пуговиц различных легионов, застежек, пряжечек от поясов, да, и на следующий год эта работа будет продолжаться.
Помню историю, когда копались, ну, не в поисках клада Наполеона, но восстанавливали, по-моему, тогда стелу на месте форсирования Березины и нашли викинговский клад, да?
Так называемый брилевский клад, да, были материалы. Для викингов было характерно, вот, да, сразу давайте сделаем оговорку, что на Руси и сейчас мы называем их варягами. А
варяжские, да.
те же самые варяги, которые действовали в Западной Европе, их называют викинги. То есть это одни и те же люди, просто там это тот, кто ходил в поход, вик. У нас это варяг, воер, да, то есть английская war, война, поэтому варяги, то есть солдаты военные. Так вот, варяжские клады у нас, да, действительно фиксируются. Это зачастую такие умышленные, вотивные клады, либо просто клады серебряных монет арабских дирхемов, которые были этакой инвестицией. Человек не намеревался этот клад забирать обратно. Он умышленно его прятал, зная, что никогда его не заберет. Это считалось дар богам, этакая инвестиция, и божества тебе потом многократно его возместят. Да, вот мы их фиксируем.
Вот, так я хотела спросить, Николай, а у вас находят варяжские клады, какие-нибудь арабских путешественников клады?
Нет, у нас есть отдельные монеты, но кладов как таковых на нашей территории нет. В основном все эти клады арабского серебра, они на северо-западе Европы, туда в сторону Швеции, непосредственно на скандинавских землях, ну, в русских тоже, на русском севере. но однозначно, что они шли через нас. И у нас есть на этот период целый калейдоскоп в основном финно-угорских языческих культур, которые хоронили в грунтовых могильниках с очень ярким обрядом, с обилием вещей. И вот мы копаем второй год подобный могильник 11 века, ну там 10-й, может быть, тоже есть, где есть в том числе и арабские дирхемы, но они носились на костюме в составе ожерелий, они пробитые, с дырочками.
Да, в национальном костюме чувашском там большие, у девушек вообще большие такие.
Да, вы изучали, да, этот вопрос. Да, у нас вообще для Волги-Урали характерно для многих народов, мордвы, удмуртов, марийцев, чуваш, где-то башкир и татар тоже, обилие монет в костюме, но эти костюмы сложились уже к 18 веку, это уже, в основном они состоят из монет чекана Российской империи.
Так вот, возвращаясь к теме войны, ну да, это хорошо для местных жителей, насколько это хорошо и интересно для археологов?
Археологический культурный слой, он содержит не только материалы войн, да, но просто жизни обычных людей. Естественно, у нас большинство поселений, могильников, которые мы копаем, они многослойные. То есть хорошие места люди всегда выбирали. И то, что мы копаем, мы... Ну, как правило, я не знаю, 4 из 5 случаев, что памятник будет не однослойный, и мы найдем напластование разных периодов. Если говорить о теме войны, Великой Отечественной войны в частности, она тоже затрагивает нашу территорию. У нас не было боевых действий, это тыловой регион, он глубоко в тылу расположен, но у нас готовились встретить немцев, если бы Москва была взята, и у нас строили рубежи оборонительные, через всю республику и дальше затрагивая соседние, например, Сурский рубеж, у нас основная река, кроме Волги, Сура, достаточно крупный приток Волги, вдоль всего берега построено оборонительное укрепление от противотанковой рвы, и у нас пару лет назад, год был в Чувашии объявлен годом этих вот оборонительных построек, у нас создали музей, проводят каждый год фестивали военно-исторические на рубеже, вот недавно был, и я сам тоже участвую в этих мероприятиях, я являюсь командиром поискового отряда педуниверситета, и один из сезонов даже мы провели экспедицию на таком участке, кроме того, что там строился рубеж, там еще и располагались запасные части времен 42-44 годов, и мы, как археологи, официально работали, изучали вот культуру материальную, остатки землянок и окопов этого времени, и очень много нашли интересного, солдатских вещей, амуницию, детали снаряжения, оружия, в том числе даже трофейные немецкие, венгерские вещи, так далеко на востоке.
Кстати, если говорить о Чувашии и о Волжской Булгарии, то какой исторический период считается временем максимального расцвета?
Смотрите, у нас очень загадочный народ. Это есть целая дискуссия, особенно сильная между татарскими и чувашскими учеными. То есть вот как Киевская Русь, да, это предмет споров, дискуссий и обсуждений между русскими, белорусскими, украинскими учеными, так и Волжская Булгария — это такое общее наследие, это общие предки для чуваш, казанских татар, да и даже окружающих народов, тех же марийцев и удмуртов особенно. И по праву считается этот период таким былинным золотым веком. То есть, грубо говоря, вот Владимир Красносолнышко, а у нас там хан Алмуш, который вот принял ислам. Так, но в чем загадка? Имя Булгары не сохранил ни один из народов. Если слово Русь, русский народ, да, белорусский народ сохранили в своем названии, этнонимы, то чуваши слово появляется только в 16 веке. Это уже конец самой средневековой эпохи, когда Волжской Булгарии уже не было никакой. И откуда взялось это слово, что оно значит, мы до сих пор не знаем. Там есть 4 конкурирующих гипотезы. Но мы однозначно понимаем, что по языку чуваши сохранили древний булгарский, тюркский язык. Это уникальный в этом плане народ и очень много архаичных элементов в культуре, связанных с этим булгарским периодом. А потом, в период монголо-татарского нашествия, когда после этого, в конце 14-15-го, когда Золотая Орда переживает упадок, это вот был очень тяжелый период для предков нашего народа и настолько тяжелый, что даже народ поменял наименование и резко, видимо, поредел в численности. И мы уже говорим о каком-то рождении нового народа.
Хотела бы спросить, методы раскопок, которые применяются сейчас в Чувашии и в Беларуси, они одинаковые или где-то есть технологическая уже разница?
Это, наверное, снова мне, да, надо ответить. Да, вот то, что я вижу на Менке, мы работаем принципиально так же. Белорусские и российские археологи работают, ну, являются наследниками, наверное, советской школы, я так полагаю, во многом. Новые методы приходят и к нам, и сюда. В частности, это использование современных технологий, лидары, дроны используются, да, там технология фотограмметрии, когда много-много фотографий собираются в ортофотопланы, так называемые, использование современных геодезических приборов, как тахеометр. То есть вот археологи Беларуси, я знаю, это используют, но это еще не все, да, и не всегда, может, это и не всегда нужно в таком объеме, и мы тоже к этому приходим. А так, вот что касается там разбивки раскопа, там послойно по квадратному методу копания, там понятие штыка, выделение объектов, их наименование, работа с массовым материалом, индивидуальными находками, все принципиально такое же. Какие-то маленькие моменты там я для себя, да, вижу, которые можно было бы предложить белорусским коллегам и наоборот нам перенять что-то, но это обычно детали.
Ну вот, кстати, последует ли какой-нибудь ответный визит белорусских коллег в Чувашию?
Мы бы с удовольствием, мы бы были рады. Для нас очень важно налаживание контактов. Сейчас восточное направление сотрудничества мы активно развиваем. Есть в России, проводятся целые археологические школы. Белорусская делегация постоянно там представлено. С Чувашией у нас вот только-только налаживается, значит, контакты, и мы с удовольствием будем рады принимать участие и в международных научных конференциях, и в археологических школах, и по другим линиям, проектам тоже готовы к обмену опытом, совместно развивать новые подходы и технологии в консервации и реставрации археологических артефактов, к освоению новых методик, естественно, научные методы. Поэтому, да, открыты. Вот очень рады визиту Николая. Для нас это, скажем так, первый такой проект, который мы вот думаем, что на базе этого визита будем в дальнейшем развивать.
Мы со своей стороны приглашаем принять участие в наших исследованиях, раскопках. Мы почти каждый летний месяц проводим какие-то работы, и по мере того, как будем организовывать конференции, обязательно пригласим коллег отсюда.
Раскопки на Менке уже становятся туристическим местом, а также становятся местом, и куда приезжают и волонтеры.
На Менке мы постоянно фиксируем просто неравнодушных граждан, которым интересно привести сына, дочку или самому приехать покопать. У нас постоянно есть волонтеры. Например, нам очень хорошо помогала женщина и очень сокрушалась, что на выходных мы не копаем, потому что выходной у нее есть, а в будние дни она работает. Это всегда очень приятно, потому что люди расширяют свой кругозор. Чем больше они прикасаются к родной истории вот именно через археологию, тем больше этот ценят и больше это понимают, избавляются от каких-то мифов, стереотипов. И на самом деле, археология очень настраивает на патриотизм. 15 августа и российские археологи, и белорусские археологи отмечают один наш общий профессиональный праздник – День археолога. В этот день на Менке состоится крупное мероприятие. Мы будем презентовать результаты археологических исследований 23-го и уже этого, 24-го года, поэтому мы приглашаем всех заинтересованных. Мероприятие будет принимать Министерство спорта и туризма, представители других ведомств, поэтому всех приглашаем разделить с нами этот праздник и вживую увидеть результаты, что собой представляет Менка, насколько она важна для нашей истории.
Николай, а вы как будете праздновать? Вы уже будете у себя дома?
Мы не проводим обычно каких-то общественных мероприятий, мы просто в кругу коллег отмечаем. Поздравляем друг друга, посидим там где-нибудь. Такое бывает. Еще у нас есть, окончание полевого сезона. оно в разное время, это не приурочено ни к чему. Вот тогда мы проводим круглый стол по итогам.
Дякую велики. Нагадаю, что сегодня мы размовляли про историю и археологию с загадчиком Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидатом исторических наук, доцентом Алексеем Авласовичем и нашим гостем с Чувашии, кандидатом исторических наук, старшим науковым сотрудником Чувашского державного института гуманитарных наук Миколаем Мясниковым. На гэтым гукарэжысёр Ігар Пісыгін, аператор відэа Ярослав Даніленко и вядучая Наталья Сіротка с вами развітваюцца. Пераслухаць наши дыялогі можна на сайте radiokultura.by. Таксама яны будуць доступныя на нашым YouTube-канале. До хуткай сустрэчы!